Мы в прошлой проповеди начали исследовать 6 главу книги пророка Исаии, и мы говорили о святости. Святость доминирует в этой главе, и не только в этой главе, святость доминирует в Ветхом Завете, святость доминирует в Новом Завете. Божья святость играет колоссальную, очень важную роль в жизни каждого из нас. И, к великому сожалению, мы, христиане, очень редко вспоминаем о ней. И когда вспоминаем, даже тогда, когда вспоминаем, мы думаем о ней недостаточно глубоко, недостаточно точно. И поэтому не получаем того, что Божья святость действительно призвана произвести в нашей жизни. Когда я думаю об этом, я вспоминаю то, что апостол Павел написал в первой главе послания к римлянам. Этих стихов здесь не будет у нас на экране. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Послание к римлянам, первая глава. Здесь мы встречаем очень интересное объяснение состояния людей вообще. Людей, прежде всего, неверующих, но в каком-то смысле мы видим подобную схему, которая продолжает действовать и в тех, кто уже следует за Иисусом Христом. Помните, здесь написано с 20 стиха: «Невидимая Его вечная сила Его и Божество от рассматривания создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». И 23 стих: «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Слава Бога – это то, что нас восхищает, то, что нас возбуждает. That's what excites us. Вот есть что-то, что возбуждает нас, что восхищает, что нами движет. Мы живем в очень интересное время, время, в которое уровень excitement-а, если можно так сказать по-русски, или уровень вот того возбудителя, который возбуждает нас, который делает жизнь интересной, которая наполняет ее красками, уровень постоянно повышается. Эти разные инструменты, которые возбуждают нас, их полно с самых разных сторон. Телефон, смартфон – это инструмент, который несет, который стал вот этим средством, который постоянно возбуждает разум, мозг постоянно возбуждает. Я не говорю уже за различные кинофильмы, которые снимаются специально с этой целью. Те, кто их прогнозирует, те, кто их ставит, они специально делают их так, чтобы держать внимание прикованным. Разного рода рекламы, компьютерные игры, все эти вещи, они делаются сегодня так, чтобы ваш уровень возбуждения постоянно не просто держать на высоте, а повышать сильнее, сильнее, сильнее. Это, конечно, имеет само в себе огромное количество проблем. Это то, что, почитайте в книге, которую я написал несколько лет назад, она вышла в прошлом году, «Истинно свободны», где я привожу пример одного психолога, который анализировал то, что вот этот весь уровень excitement, он постепенно убивает способность человека радоваться элементарным вещам, простым вещам. И это имеет колоссальный такой numbing-эффект, эффект, который поражает человека как личность вообще. Но я хочу сказать о другой проблеме. В этом всем есть колоссальная духовная проблема. Дело в том, что на свете нет ничего more exciting, более восхитительного и более действенного, чем Божья святость. Более того, Бог предусмотрел встречу с Его святостью как регулярный ивент, регулярное событие для каждого верующего человека. Это то, что должно нас возбуждать. Это то, что должно сокрушать нас. Это то, что должно менять перспективу жизни. Это то, что должно наполнять совершенно новыми красками жизнь. И вот то, что написано здесь, посмотрите еще раз вашу Библию, посмотрите еще раз на 22-23 стих 1 главы послания к Римлянам. Посмотрите, что здесь сказано. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». «We are excited about anything and everything». Нас возбуждает все и все, кроме Господа Бога. Кроме того, кто в действительности exciting, кто в действительности восхитителен. Вот почему служение пророка Исаии начинается со встречи с Богом. С реальной, настоящей, поражающей встречи с Богом. Вот почему Бог позаботился о том, чтобы эту встречу описать в 6 главе книги пророка Исаии. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, откройте 6 главу, и мы прочитаем с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Мы говорили о том, что святость – это совершенство в абсолютной степени во всех сферах бытия. Божья святость – это не какой-то небесный артефакт, стоящий на полке в небесном музее, куда приходят херувимы, им филд-трип организуют для того, чтобы они приходили и посмотрели, как прекрасно. Нет, Божья святость – это нечто активное, живое, действенное, не просто действенное, а постоянно оказывающее влияние на всю реальность бытия. Божья святость в действительности – это пульс Вселенной, это центр жизни, это то, откуда начинается вся жизнь, которая только возможна во Вселенной. Троекратное повторение слова «свят, свят, свят» говорит об абсолютной степени и говорит о том, что, приближаясь к Богу, ангелы видят только одно. У Бога есть множество других качеств. Он любящий Бог, написано, Бог есть любовь. Он любит миловать, написано. Он Бог всемогущий, много раз сказано. Он Бог суверенный, обладающий полнотой власти. Но ангелы, приближаясь к Нему, они просто поглощены одним фактом. Его абсолютное совершенство, Его абсолютной святостью, абсолютным совершенством. В Боге не только нет места порокам и изъянам, не только нет места каким-то ошибкам, каким-то противоречиям или неточностям внутри того, кто Он есть. В отличие от любого творения, Бог совершен абсолютно во всем, и мы в прошлый раз подробно говорили о том, что Бог совершен в своем бытии, то есть то, кто Он есть, и в своем существовании самом. Кроме того, Бог совершен в своей праведности, Он абсолютно точен, в Нем все сходится, в Нем нет нерешенных уравнений. Он совершен в своей благости или в своей огромной любви, в щедрости своего сердца. Бог совершен своей мудростью, Он знает абсолютно все, абсолютно точно, в каждый момент. И Бог совершен в своем могуществе, в своей силе. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз, и если вы не слушали эту проповедь, я рекомендую вернуться к этой точке еще раз и возвращаться периодически, потому что, как я уже сказал, Божья святость имеет колоссальное значение в вашей жизни, в моей жизни. И дай Бог, чтобы мы возвращались к ней регулярно. Служение пророка Исаии началось соприкосновение с Божьей святостью, и это очень важная точка в жизни каждого человека, вообще каждого христианина в частности. Жизнь христианская прямо пропорциональна тому, насколько каждый из нас понимает святость, поглощен святостью, возвращается к ней регулярно и переживает ее заново, снова и снова. Святость – это не какое-то оторванное от жизни качество Бога. Оно оказывает самое непосредственное влияние на то, что происходит на земле и, конечно же, на нашу с вами жизнь. И сегодня я хотел бы на этом остановиться, исследуя вторую половину шестой главы книги пророка Исаии, которая показывает нам, что же произошло с пророком, с Исаией после его встречи с Божьей святостью. И отсюда мы можем увидеть, что происходит или что должно происходить с каждым человеком, с каждым христианином, который по-настоящему соприкасается с Божьим величием и Божьей святостью. Мы видим четыре действия, которые рассказаны или раскрываются здесь перед нами. Мы их немножко упомянули в прошлый раз. Сегодня я хотел бы остановиться на них поглубже. Самое первое, что происходит с пророком Исаией, это глубокое сокрушение. Божья святость сокрушает. Это вещь, которая не нравится людям, это вещь, которую многие люди избегают. Во всяком случае, когда Иисус вышел на служение и начал свои первые проповеди в Капернауме, в Назарете, помните, он цитировал Исаию, он говорит: «Дух Господень на мне, Он послал меня проповедовать сокрушенным сердцем, исцелять, проповедовать нищим освобождение, пленным освобождение, слепым прозрение». То есть Божья проповедь, она к сокрушенным. И его повели и хотели бросить со скалы по той причине, потому что уж кем-кем, а сокрушенными они себя не чувствовали. И чувствовать себя сокрушенным – это не только сегодня, век психологии, это и тогда ощущали люди, что это посягательство на твое личное достоинство. Это посягательство на то, кто ты есть. Оно разбивает тебя. И в действительности так и есть. В действительности именно эта цель и достигается здесь, в этой точке. Посмотрите, что происходит, как Исаия описывает это свое состояние. 4 стих. «И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Мы уже говорили, что даже серафимы, безгрешные ангельские существа особо высокого уровня, они, соприкасаясь с Божьей святостью, закрывают себя от сияния Его совершенства. Когда же с Богом соприкасаются люди, это неизбежно приводит к сокрушающему эффекту. И в этом есть необходимость. Это не просто случайно, в этом есть необходимость. Эта необходимость связана с несколькими ключевыми вещами гигантского значения. Самое первое – это необходимость связана с нашей греховностью. Потому что наша греховность – это главный враг нас самих, это главный враг счастья, это главный враг глубокого сердечного мира, это главный враг всякой надежды или всякого будущего. И поэтому нам крайне необходимо, и эта греховность у нас всегда, друзья, она не только была в тот момент, когда мы покаялись, когда впервые воззвали Господу, она всегда в нас присутствует, и нам, каждому из нас, просто необходим, крайне необходим этот опыт регулярной встречи со Святым Богом, который напоминает нам о том, кто мы есть. Кстати, именно поэтому Христос заповедовал вспоминать страдания Его, потому что, когда мы смотрим на Голгофский крест, мы видим там святость Божию, проявленную по отношению к нашему греху, который был возложен на Сына. Но есть вторая, более значительная проблема. Дело в том, что вообще сама встреча со святым и великим Богом, она не просто подчеркивает нашу абсолютную греховность, но она подчеркивает наше полное несовершенство и нашу абсолютную несостоятельность без Бога или в сравнении с Богом. И все это необходимо для того, чтобы мы жаждали Христа, для того, чтобы мы понимали, что без Него у нас нет будущего, без Него у нас нет жизни, без Него у нас нет смысла. И вот здесь возникает проблема, вот здесь возникает вот эта подмена. Они подменили истину Божью ложью, они вместо того, чтобы славу Богу воздать, они славу творению. Почему? Потому что люди избегают сокрушения. Мы, естественно, его избегаем, дорогие мои. Это неприятный опыт. И мы хотим христианство без сокрушения, поэтому у нас христианство терапевтическое. Христианство, в котором мы находим какие-то формы ублажения самих себя без того, чтобы пережить сокрушение, без того, чтобы его регулярно переживать. Мы боимся сокрушения, потому что мы не знаем, что с ним делать. Но Господь говорит здесь в книге пророка Исаии о том, что сокрушение – это та точка, к которой он ведет Исаию. Посмотрите, что происходит. Колеблются основания в храме. Что-то подобное происходило на горе Синай, когда Бог сходил туда, чтобы дать Моисею свой закон. Выведя народ из Египта, Господь привел их в пустыню, к горе Синай. И вот здесь, перед тем, как заключить с ними завет, перед тем, как иметь с ними дело вообще, он показывает реальность, он показывает, кто он есть на самом деле. Он показывает, что здесь нельзя шуток шутить. 19 глава, посмотрите. Книга Исход, 19 глава, 16 стих. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горой, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказал Моисею: говори ты с ним, говори ты с ним. А мы будем слушать». Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Встреча со святым Богом сокрушительная. Она в действительности breaks you down. В действительности сокрушает человека. И поэтому люди, народ, он понимает, насколько это серьезное переживание. Люди, они предпочитают стать в стороне и говорят Моисею: ну ты у нас особый, ты у нас более такой святой. Пожалуйста, ты иди туда, на гору. Хотя Моисей переживал то же самое, что и переживали все люди. То есть речь шла о Божьей святости. Народ, причем, посмотрите, перед этим Бог через Моисея говорит: приготовьте себя за 3 дня до того. Должен был быть 3-дневный период подготовки к этому моменту. То есть даже после 3-дневного приготовления народ не мог находиться в Божьем присутствии. Поэтому они просят Моисея говорить с Богом и потом объяснять им сказанное. Мы не знаем, что происходило на горе с Моисеем, когда Бог с ним говорил, когда Моисей туда поднимался. Не описано это. Мы не знаем даже, до какой степени Бог открывался Моисею там. Но книга пророка Исаия описывает то, что происходит с человеком, когда он приближается к Богу. И при этом это не происходит не с обычным человеком даже, а это с особым человеком, с Божьим пророком. Приближаясь к святому Богу, Исаия все ярче и ярче видит свою поражающую греховность. Он видит свое глубочайшее несовершенство. Это очень интересно, как Исаия реагирует на то, что он услышал, посмотрите, или увидел. Посмотрите еще раз 5 стих. «И сказал я: горе мне, погиб я». Если вы читаете 6 главу в отрыве от всего того, что вы читали ранее, то это может показаться достаточно впечатляющим событием, но вы не сможете увидеть всю глубину того, что же это событие означало, что оно конкретно делало в его, в жизни или в сознании Исаии. Посмотрите, пожалуйста, на 5 главу. Опять-таки, вам нужна ваша Библия. Откройте вашу Библию, пожалуйста. Возьмите карандашик, если у вас есть карандаш. Если нет карандаша, купите ручку такую с тоненьким-тоненьким таким этим шариком, который можно будет подчеркивать в вашей Библии. И отметьте несколько стихов здесь. Вот интересная вещь. Помните, Исаия начинает в первой главе, он говорит о том, какое тяжелое положение народа. И потом в пятой главе он притча о винограднике и говорит о том, что народ, он игнорирует все то, что Бог сделал для него. И потом он начинает говорить этому народу интересные вещи. Посмотрите, восьмой стих. «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю». Одиннадцатый стих, он говорит, «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, до позднего вечера разгорячают себя вином». Восемнадцатый стих, «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суе». Вот обведите вот это горе, 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 горе. Посмотрите, что он говорит. Двадцатый стих, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро называют злом, тьму почитают светом, свет почитают тьмою, горькое почитают сладким, сладкое горьким». 21 стих. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собой». 22 стих. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». Посмотрите, Исаия выступает от лица Божьего. Он пророк, он говорит, он вещает этим людям, он смотрит на этих пьяниц. Он смотрит на этих людей, которые погрязли в самодовольстве и в стяжательстве, дом к дому присоединяют. Он смотрит на тех людей, которые в суете погрязли и грех влекут на себя. Он смотрит на тех, кто зло называет добром, добро называет зло, которые мудры в своих глазах. И он провозглашает им горе, горе, горе. Более того, он заканчивает 25 стих, он говорит, «Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него, и поразит его так, что содрогнутся горы». Это могущественный пророк, который вещает громы и молнии с небес за греховность людей, которые отступают от Бога. И вот теперь он сам, стоя перед Богом, говорит о себе самом, эту же самую фразу. Посмотрите еще раз пятый стих. «И сказал я, горе мне». Это очень важный опыт. Это очень важный и крайне необходимый опыт. Этот опыт позволяет нам увидеть вещи в реальности. Этот опыт позволил Исаии понять, что даже самая высокая степень праведности, которая может быть возможна у людей здесь на земле, когда она приближается к Богу, она поражена Божьей святостью. Посмотрите, когда он говорит «погиб я», это можно перевести как «я распадаюсь на составляющие». Посмотрите, здесь переведено как «I am lost». Вы можете в некоторых переводах увидеть «I am undone». «Undone» – это как бы человек, который… «Done» – это построен, собран. «Undone» – это рассыпался. То есть, соприкасаясь с Богом, он видит, что он понимает весь ужас своего положения. Опять-таки, все достижения… Он говорит, я человек с нечистыми устами. Лучшее, что у него было – он пророк. Он говорит, его уста – это сила, он только что провозглашал горе, 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 он ставил всех на свое место, он провозглашал от лица Божьего, причем не самоуверенно это делал, он истину говорил, абсолютную истину. И вот здесь, встретившись с Богом, он видит абсолютную свою негодность. В присутствии святого Бога даже самый святой из людей будет выглядеть абсолютно грешным. Так вот, реальность Божьей святости не менее значима и сегодня. Она никуда не делась, друзья дорогие. Когда люди говорят о том, что сегодня другое время, что Христос умер за нас, что Христос понес на себе наше наказание, абсолютно точно, 100%. Но Бог не стал менее святым, дорогие мои. Более того, встреча с Его святостью не стала менее нужной, менее значимой, менее реальной в жизни каждого христианина. Посмотрите послание к евреям, 12 глава. автор этого послания напоминает о реальности жизни верующих Нового Завета, и он говорит там о разных вещах, он предупреждает: смотри, чтобы какой горький корень не возник среди вас, и так далее. Вот. И дальше в 18 стихе он говорит: «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем», ссылаясь на Синай, о котором мы только что читали. «И не ко тьме и мраку и бурь, не к трубному звуку и голосу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: я в страхе и трепете». Смотрите 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, к чему-то более значимому, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать», говорит о благодати, «которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Это Новый Завет, друзья. Он только что говорил в 10 главе о Новом Завете, цитируя пророка Иеремию. Он только объяснял о дерзновении, которое у нас у всех есть, что мы входим во святилище благодаря Иисусу, который через жертву свою открыл нам доступ ко святилищу. Но Бог при всем этом не стал менее святым. Он не стал менее значимым, и Его святость не менее нужна каждому из нас. Она нужна для того, чтобы сокрушать нас, для того, чтобы приводить нас в трепет, приводить нас в осознание своей слабости и ничтожности. Я хочу задать вам вопрос, друзья. В вашем религиозном опыте или в вашей духовной жизни, как вы это назовете, есть ли эти моменты, когда вы сокрушены Божьей святостью? Вспомните, переживали ли вы когда-либо это? Переживаете ли вы это на регулярной основе? Ищете ли вы это? Это то, что нужно было пророку Исаии. Это то, что нужно было вот этим верующим в первой церкви, к которым обращено послание к евреям. Это то, что нужно каждому из нас. Нам нужен опыт личного соприкосновения со святым Богом. Вы знаете, на протяжении истории разные церкви, они пытались каким-то образом этого достигать. Ну, например, вот эти храмы, которые построены с высокими-высокими куполами. Вот, люди, которые designed them, которые проектировали их, они проектировали с идеей того, что человек должен прийти и увидеть себя очень маленьким, и храм огромнейшим, чтобы почувствовать трепет. И, может быть, кто-то и чувствовал когда-то, но со временем ко всему привыкают, все приедается. Песнопения, такие, которые звучали сегодня, они призваны к тому, чтобы мы увидели: свят, свят, свят Господь. Ну и к этому мы привыкаем. И мы смотрим и говорим: гарно спевают. Нам это интересно, нам это нравится. Это хорошо, это правильно, это должно нравиться. Но за этим должно стоять нечто большее. Наша личная встреча со святым Богом через Иисуса Христа. Так это первое то, что мы видим в этой истории действия святости на жизнь пророка Исаия. Второе, что происходит здесь, после сокрушения мы видим очищение. Для тех, кто ищет Бога, сокрушение, которое они переживают, неизбежно ведет, обязательно ведет к следующему важному шагу. Друзья, Господь сокрушает нас не для того, чтобы оставить нас в этом положении и сказать: «Ну, я же говорил, что ты ничто. Я же говорил, что ты прах земной. Вот теперь и живи там, а я буду жить здесь». Совершенно не так. Бог сокрушает не для этого. Он сокрушает для того, чтобы поднять, для того, чтобы очистить, для того, чтобы искупить. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Очень интересно, Бог очищает пророка огнем, взятым с жертвенника. На жертвеннике, на алтаре приносились жертвы искупления, и там постоянно горел огонь. Этот огонь поедал жертвы искупления. Этот огонь символизирует искупительную, заместительную жертву, которая была принесена, которая сгорела за грехи людей. И серафим берет уголь с вот этого жертвенника, с жертвенника искупления, и он прикасается именно этим углем к устам пророка для того, чтобы очистить, для того, чтобы даже не столько очистить, а провозгласить совершенное искупление, применить его к нему лично. Применить к его проблеме. Он не просто касается его, он касается уст. Он касается той точки, которая стала очевидной для пророка. Он говорит: «Я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Это то, что делает Бог. Сокрушенных сердцем Бог очищает от греха. Он хочет очистить. Он это делает не для того, чтобы поставить нас в неудобное положение. Он делает это не так, как делают люди. Когда люди вскрывают вашу греховность, нам неудобно, потому что мы знаем, что они будут использовать это против нас. Они будут возвышаться, они будут клеветать, они будут распространять об этом. И мы всегда измеряем нашу встречу с Богом именно в этих же терминах, в этой же идее, как мы встречаемся с людьми, которые видят нашу греховность. Бог не такой, друзья. Бог хочет видеть тебя и хочет, чтобы ты увидел себя таким, какой ты есть, для того, чтобы прикоснуться к самому поврежденному месту в твоей душе. И для того, чтобы прикоснуться искуплением. Искуплением, которое совершено на Голгофском кресте. Искуплением, которое вот там на алтаре принесено. И Бог хочет брать эту жертву и прилагать к нам, к нашим точкам проблем. Это то, что Он делает с Исаией. Очень интересно, что здесь происходит. Заметьте, Исаия не приносит какую-то специальную жертву. Он не совершает каких-то особых духовных подвигов, чтобы заслужить все это. Мы не видим абсолютно здесь, что он что-то сделал для того, чтобы пророку была дана возможность быть очищенным. Все это происходит по Божьей инициативе. Это делает Бог. Это Он посылает серафим. Это Его войско, это Его слуги, это Его идея, это Его сердце движет. Это Его благодать. Он сокрушил Исаию, вводя в свое присутствие для того, чтобы дать пророку возможность быть очищенным от греха и войти в общение с Богом. В этом особенность отношения с Богом. Бог ищет истинного сокрушения, приближая людей к себе. Он показывает нам нашу сущность. Он показывает то, кто Он есть, во-первых. И когда мы видим то, кто Он есть, мы обязательно будем видеть свое собственное несовершенство. Мы обязательно будем это видеть. Он показывает нам нашу греховность, нашу слабость, нашу несостоятельность, нашу полную незначительность без Него. Он показывает все это не для того, чтобы над нами насмехаться, чтобы поставить нас в неудобное положение. Нет, Он это делает, чтобы нас исправить, чтобы нас очистить, чтобы нас освободить от этих оков. Это единственный путь. Исаия 43 глава, 25 стих мы читаем. Бог говорит: «Я сам изглаживаю преступления твои». И дальше говорит: «Ради себя самого». Не потому, что ты заслужил это. Не потому, что ты особо искал этого. Не потому, что у тебя был какой-то особенный подвиг, который Бог или небеса не могли не заметить. Совершенно не так. «И грехов твоих не помяну». Бог не так, как люди. «Грехов твоих не помяну». Жертвы искупления, которые приносились в условиях Синайского завета, они указывали на одну главную жертву, на Сына Божьего Иисуса Христа, который умер на кресте Голгофы, взяв на себя наши с вами грехи. Вот почему Господь заповедал для нас регулярно вспоминать о жертве, которая принесена им за наши грехи. Римлянам 5 глава. Одно из многочисленных мест Нового Завета, который говорит об этом. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Это жертва Божьей милости и благодати. Это то, что Бог дал нам исключительно по причине своей собственной любви. Это то, в чем Он открылся нам, как огромный, любящий Бог с широчайшим сердцем, который хочет обогреть тебя, дорогой друг. Хочет наполнить тебя вот этим миром. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Этой жертвой мы очищены. В ней наше упование, в ней наша надежда, наша радость, наша свобода и наша уверенность. Это искупительная жертва Господа нашего Иисуса Христа. Третья вещь. Каждая из них очень значительная. У нас, к сожалению, только немножко времени, чтобы каждую из них коснуться. Мы говорим об эффекте соприкосновения с Божьей святостью, о действенности Божьей святости. Она, во-первых, сокрушает. Во-вторых, она очищает, она удаляет грех, она делает нас приемлемыми для Бога, она делает нас такими, что мы можем быть в Его присутствии, что восстанавливается наше общение с Ним. Кстати, вот в этом финальная цель истории человечества, в этом финальная цель искупления. Мы подробно будем говорить об этом в среду, если у вас есть возможность. Попытайтесь прийти на это собрание. Очень интересно, вся Библия заканчивается двумя главами Откровения, и там в этих главах расписано детально, ярко и очень глубоко вот та цель, ради которой мы все живем, та точка, которая в действительности является жаждой нашей, чего жаждет наша душа. Так вот, третье, что мы видим здесь, это Божье повеление. Искупление Исаии делает возможным, естественным, я бы сказал, даже неизбежным следующий шаг. Бог делает пророка Исаию своим сотрудником. Друзья мои, это касается не только пророков, не только проповедников, не только людей, которые занимают особое какое-то место в служении. Не так. Это касается каждого христианина. Посмотрите 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. Я сказал: вот я, пошли меня». Обратите внимание, что до этого момента, до момента своего очищения, пророк Исаия слышал только голоса серафимов. Серафимы говорили: «Свят, свят, свят». Серафим говорит: вот это коснулось тебя, и грех твой очищен. Он является носителем Божьего Слова. А вот после того, когда это совершилось, сам Бог говорит. И пророк слышит голос Господа, Адоная, это Господин Вселенной, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас. То есть после искупления у Исаии есть доступ к Богу. Святой, славный, величественный Бог, Он не стал ничуть не меньше. Он такой же, как Он есть. Но Его святость, Его чистота и поражающая яркость, они ничуть не потускнели, но Исаия может теперь взаимодействовать с этим великим, святым, прекрасным Богом. Он восхищается им. Он не просто восхищается им, а он понимает, что перед ним личность, которая в действительности единственная, достойна тому, чтобы отдать ей свою жизнь. Вы помните, я об этом много раз уже говорил, что одна из главных проблем, которые люди пережили и продолжают переживать, это нарушение сотрудничества с Богом. В самом начале, когда Бог создал людей, Он создал их по образу и подобию своему. Он создал их способными слушать Его, понимать Его, действенными. У них есть их ресурс, у них есть творческие способности, у них есть интеллектуальные способности. Они могут исследовать, они могут производить, они могут творить, они могут делать что-то полезное, что-то нужное. И Бог это сделал для того, чтобы люди, они гармонично сотрудничали с великим Богом, они были продолжением Его доброй, благой воли, совершенной воли. Вместо того, чтобы так жить, люди узурпировали это, они захватили, они присвоили это все себе, и они присвоили землю себе, и они присвоили всю систему, в которой земля функционирует, и они теперь живут, утверждая сами себя, и они развивают свою собственную цивилизацию для того, чтобы доказать, что они вот сами, они могут в действительности все здесь на земле сделать. Так вот, смотрите, покаяние, спасение человеческой души, искупление – это возвращение человека в точку сотрудничества с Богом. Друзья дорогие, к этому нужно добавить еще следующее. Если человек покаялся, обратился, пережил рождение свыше, по-настоящему христианин или христианка, и не знает вкус сотрудничества с Богом. Это точно так же, как купить дом, подписать в нотариусе документы и не жить в нем. Это то же самое. Вот мы, к великому сожалению, очень много купили, подписали и продолжаем скитаться где-то, как бомжи под мостами. Ища счастье где-то, ища где-то удовлетворение своей души, но в действительности Бог освобождает нас от оков самости, от оков нашего греха, для того, чтобы сделать нас, дать нам привилегию сотрудничества с Ним. Причем это сотрудничество, очень часто мы представляем это сотрудничество в каком-то организованном служении. И я согласен с тем, что это действительно большая, значительная часть. Люди трудятся здесь, в церкви, люди занимаются душепопечением, люди проповедуют, люди едут миссионерами, люди делают какие-то большие дела, самые разные, вот здесь для того, чтобы это здание функционировало. Очень много людей нужно, чтобы они об этом заботились. Но речь идет о другом. Речь идет о том, что душа человека, которая пережила освобождение, она хочет жить тем, чтобы волю Господню исполнять в тех условиях, в которых она находится. Нет ничего лучше, нет ничего более благословенного, чем переживать вот это взаимодействие со святым великим Богом. Смотрите, Исаия становится участником Божьего дела добровольно. Бог не говорит ему: «Так, Исаия, смотри, я очистил тебя, отработать надо». Ну, ты теперь уже вот святой, праведный, а был вот погиб, андан, а теперь я тебя поднял, я тебя восстановил. Теперь давай-ка, потрудись на Неве Божией для Божьего дела. Вот эта история, она построена здесь для нас специально, чтобы показать перемену, которая происходит в душе. Он говорит: кого мне послать и кто пойдет для нас? Исаия говорит: вот я, пошли меня. Это то, что рождается в сердце самого человека. Друзья, если ваше служение недвижимо вот этим искренним желанием того, что вы взаимодействуете с Господом, рано или поздно вы устанете, рано или поздно вы перегорите, burnout или всякие разные вещи, которые с вами или с людьми случаются и с вами случатся точно. Но тогда, когда человек встретился с Богом, он не может не жить для Него. Его сюда не пускают, он здесь будет служить. Его в тюрьму посадили, где вообще нельзя ничего делать. Он и там будет служить. Мой отец сидел в тюрьме, несколько человек покаялись за 3 года, пока он там сидел. Потому что он не мог не служить Богу. Это благодать, это особая привилегия, которая есть у верующих, которые есть и христиан. Но здесь начинается самое сложное. То, что следует дальше, это самое интересное. Говоря о сотрудничестве с Богом, мы можем представить себе какое-то творческое взаимодействие с Ним по созданию чего-либо прекрасного. Участие в небесном хоре, например. Или хотя бы не в небесном, в таком, как сегодня, он где-то приближен там, к этому уровню. Или прославлять Творца неба и земли, или участвовать во всеобщем провозглашении истинное спасение людям, жаждущим услышать. А то есть поехать куда-нибудь в Африку, рассказать о Христе, и племя покаялось. Мы так, может быть, представляем себе служение. Но на деле ситуация выглядит совершенно иначе. Это то, что мы видим здесь. Бог делает Исаию участником совершенно другого дела, участником свидетельства об истине, о грехе и спасении, которое будет продолжаться десятки лет и на которое почти никто не откликнется. Слушайте, что дальше мы читаем здесь. Он сказал: «Пойди и скажи народу этому, слухом услышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вы очень хорошие слушатели. Я проповедую, вы смотрите на меня, и как-то еще реагируете. И некоторые даже говорят: «Preach it, brother». Представьте себе, когда вы выходите перед людьми, они отворачиваются, они всем видом показывают, что они хотят уходить, они устали, им этого не нужно. Я помню, как-то много лет тому уже назад, здесь на третьей лавке были какие-то гости, они пришли, и сели на третью лавку. И они через 10 минут, это взрослые люди, это не дети, они всю мою проповедь показывали друг другу фотографии со своего телефона, и так, что даже я видел. Когда ты так проповедуешь, что тебе хочется быстрее закончить. То есть ты понимаешь, оно им надо. We are intimidated by that. То есть нас смущает это. А здесь Бог посылает пророка и говорит, и ты будешь, а в оригинале здесь видна еще такая деталь, что чем больше ты будешь говорить, тем более ожесточенными они будут. Естественно, да, кстати, эта цитата, она настолько важна, что она повторяется 6 раз в Новом Завете. Ее цитируют 6 раз в Новом Завете. Каждый евангелист цитирует еще 1 раз в Деяниях Святых Апостолов и еще, кажется, в послании к Римлянам. Это действительно реальность, которая никуда не делась, она такая же и осталась. Естественный вопрос, который у Исаии возникает, 11 стих. «И сказала я: надолго ли, Господи? Сколько я должен это делать?» У меня бы возник такой вопрос тоже. Вполне естественно. Ответ он слышит: «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, великое запустение будет на земле». То есть до того времени, пока придут завоеватели и в результате Божьего наказания совершат Божий суд над этим народом. То есть это десятки лет. Исаия проповедовал Слово Божие иудеям на протяжении нескольких десятков лет. На протяжении всего этого народа так и не произошло радикального разворота, не произошло покаяния народа. В этом реальность Божьего дела. На нынешнем этапе развития дела Божьего или Божьего искупления, сотрудничества с Господом, оно часто включает в себя свидетельство, которое не находит отклика, но оно необходимое свидетельство. Свидетельство тем, кто ожесточается против Бога. Вот посмотрите, Исаия был не одиноким. Иеремия описывает подобный опыт. Пророк Иезекииль, который жил на 100 лет, примерно служил на 100-150 лет после Исаии. Иезекииль, 2 глава, мы читаем 4 стих. «И эти сыны с огрубелым сердцем и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. Ты скажешь им, так говорит Господь, будут ли они слушать или не будут, они мятежный дом. Но пусть знают, что пророк был среди них». Вот для чего Бог посылает Исаию, посылает Иезекииля и посылает нас с вами часто. «Пусть знают, что пророк был среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Вот это сотрудничество с Богом. Сотрудничество с Богом всегда было нелегким делом. И Бог говорит Иезекиилю, ты будешь жить у скорпионов. Очень хорошая характеристика людей. Они будут для тебя волчцами и тернами, но ты не бойся их, не бойся их речей, не бойся выражения лица. Как они будут смотреть на тебя? Дело Божие всегда вызывает яростное сопротивление тьмы. Это сопротивление выражается в самых разных формах. Это может быть отвержение слова, это гонение на проповедника, это клевета, это противостояние, это духовное давление какое-то, это эмоциональное давление, это болезни, это экономические трудности, это самые разные классовые неприятия и так далее. Самые разные формы, которые мы видели в истории. Ибо именно об этом Иисус говорил своим ученикам перед тем, как Он их оставил. Иоанна, 15 глава, 2 стих. «Помните слово, которое сказал я вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Если он переживал через скорби и страдания, апостол Петр говорит, 1 Петра, 2 глава, он говорит, чтобы мы шли по следам его. Он избрал нас, чтобы мы шли по следам его. Но несмотря на это, служение, сотрудничество с Богом всегда было сильным и действенным, потому что оно движимо нашим восхищением Божьей славой. Вот почему нужно встретиться с Божьей святостью, друзья мои. Потому что оттуда энергия, оттуда действенность, оттуда сила. Апостол Павел очень подробно писал о том, как это в его служении выражалось. 2 Коринфянам 4 глава 8 стих. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Немножко выше он пишет об источнике этой выносливости, 7 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять светом, свету, озарил наши сердца, мое сердце Он озарил, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». То есть Павел говорит, «Я встретился со святостью Божией однажды». И я понимаю, насколько он славен, насколько он велик, насколько сотрудничество с ним приятное и важное дело. Вот почему он в первом стихе этой же главы говорит, «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Подобное пророка Исаии служение. Мы не унываем. «Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом». Он знает свое дело, независимо от того, как к нему относятся люди. Он знает, что он лишь инструмент в Божьих руках. Третий стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе, опять-таки, Христа, который есть образ Бога невидимого». Заметьте, он видит духовную борьбу, он не видит людей его отвергающих. Он видит, что за всем это все духовные процессы. Давайте вернемся в 11 стих. Я сказал, надолго ли, Господи? Он отвечает, доколе не опустеют города и останутся без жителей, дома без людей, доколе эта земля совсем не опустеет и удалит Господь людей, великое запустение будет на этой земле. Посмотрите, когда он говорит, и удалит Господь людей, он показывает, я здесь. Это не Навуходоносор придет, это не ассирийцы придут. Да, они придут, но я продолжаю это делать. И ты мой сотрудник. Но это не конец истории, самый конец этой истории, конечно, он вдохновляет нас. У нас есть несколько минут, чтобы посмотреть на нее. Мы говорили о том, что действенность Божьей святости выражается в сокрушении, в очищении, в повелении, то есть наше сотрудничество с Господом и в спасении. Очень интересный 13 стих в этой главе. Здесь написано следующее. Если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. То есть он говорит, что даже тогда, когда вот эта машина, войско Навуходоносора пройдет и покосит все здесь, останется корень. Останется пенек, останется вот там что-то, где есть жизнь. И вот ради этого Исаия проповедует. Он говорит об остатке. Он говорит о том, что даже во времена самого тяжелого отступления у него всегда есть остаток. Всегда есть те, кто останется верным ему, кто сохраняет упование, кто откликнется, кто передаст спасение и веру в него дальше. Очень интересно, вы никогда не думали о том, каким бы ни было тяжелым отступление народа, и Исаия застает монашию самого нечестивого царя, и по преданию, что он и погибает в результате действий, нечестивых действий монахи. Но посмотрите, если вы читаете историю дальше, вы видите, что у Бога приготовлен Иосия, следующий царь, который оказался одним из самых благочестивых после Давида. Со времен Давида не было такого. Знаете, почему Иосия оказывается там? В большой степени, потому что Исаия проповедовал. Да, народ весь отступает, да, народ катится в пропасть, но слово, которое звучит, находит отклик в тех душах, которые приготовлены Господу. Вы не думали никогда о том, кто были родителями Даниила, Сидраха, Месаха и Авденага? Когда Бог за нечестие народа уничтожает весь народ, разрушает Иерусалим, разрушает храм, когда уводят в плен... И вдруг мы видим эти жемчужины, откуда они взялись? Что они даже там, в Вавилоне, они оказываются верными Богу, они любят Его, они знают Его, причем знают настолько, что готовы жизнь свою отдать за Него. Откуда они взялись, эти люди? Да потому что Исаия был, потому что Иеремия был, потому что Иезекииль был, потому что они говорили. Да, народ с ожесточенным сердцем, но слово никогда не будет звучать напрасно. Мы регулярно получаем разные письма, я хочу прочитать вам одно из них сейчас. Совсем недавно. Письмо большое, я его немножко сократил, чтобы мы могли уложиться по времени. Я живу в Алма-Аты, в Казахстане. Я казашка. Родилась в обычной казахской, значит, мусульманской семье, исповедовала ислам, как вся моя семья, соблюдала несколько раз в месяц мусульманский пост или в месяц Рамадан соблюдала пост. Всегда по утрам молилась, читала иногда суры из Корана. Мне так было спокойнее начинать свой день. Оглядываясь назад, я понимаю, что Бог несколько лет настойчиво стучался в мое сердце через кого-то, но я этого не понимала. Можно рассказать отдельно, сколько событий и людей было в моей жизни, от которых я слышала об Иисусе, но я была глуха к этому. Прошли годы. Когда мне было 39 лет, я начала испытывать необъяснимый страх смерти, крайнюю апатию, не могла понять, что со мной происходит. Однажды, 7 января 2021 года, в православное Рождество, выходной день в Казахстане, я бесцельно ездила по городу и, не найдя успокоения, вернулась домой. Дома мне стало очень плохо, я стала плакать, даже рыдать, просить Бога вернуть мне радость, интерес к жизни. Говорю, что со стороны казалось, что я вполне довольна жизнью. У меня своя квартира, машина, высокооплачиваемая работа, родные, друзья, подруги. Вот я плакала, просила Бога, и в какой-то момент мне стало легче. Я успокоилась, заснула. Утром встала и поехала на работу, а по пути я обычно слушала радио. Но в то утро решила включить YouTube. Через какое-то время я наткнулась на канал «Слово благодати». Совершенно непонятно, как. Я думаю, сам Господь меня вел. Включила ролик «Библия говорит», и все с этого момента моя жизнь разделилась на «до» и «после». Я словно иссохший от жажды путник в пустыне, слушала все подряд, любую свободную минуту, и жила словно в параллельном измерении. Я спрашивала себя, как я могла столько лет жить и не знать о существовании Иисуса? Еду домой, слушаю Евангелие, слезы катятся по лицу. Каждое воскресенье в 23:00 по вашему времени, а у вас это утро, я включаю прямую трансляцию воскресного богослужения и слушаю, слушаю. Так я уверовала. В Казахстане много мусульман живут. И не только там много мусульман живут, но вокруг нас живут много нехристи, которым мы говорим, свидетельствуем. Но никто не знает, когда Бог включит эту лампочку в сердце человека и кого он использует для того, чтобы этот человек познал истинное спасение в Иисусе Христе. Говорите другим о Христе. Говорите всегда, как только можете. Сколько можете. Не можете — распространяйте через интернет все, что можете. Все, что о Христе. Мы никогда не знаем, когда Бог использует это. Но мы точно знаем, что если мы сотрудничаем с Богом, это величайшее благо, которое только может быть здесь, на земле. И когда-то будет время, когда мы соберемся на небесах, и когда мы увидим многих и многих людей, которые стали плодом нашего соучастия в том, что делал Господь. Мы будем молиться сейчас, и я хочу предложить вам несколько вопросов для того, чтобы мы могли подумать о них и помолиться. Как вы охарактеризуете ваши отношения с Богом сейчас? Как часто, как много и как глубоко вы соприкасаетесь с Божьей святостью? Пережили ли вы и переживаете ли регулярно сокрушение о своей греховности? Знаете ли вы чувство освобождения от греха, когда ты понимаешь, грех твой очищен, снят, смыт? Это чувство глубокого мира с Богом, чувство принадлежности. Знаете ли вы, что значит сотрудничать с Богом? Знаете ли вы радость послушания Его призыву, исполнять Его волю, став проводником Его дела? Научились ли вы преодолевать трудности в служении Богу, доверяясь Ему могуществу и Его любви? Доверяете ли вы Господу результаты вашего служения, зная, что труд, сделанный во имя Его, нечетен?